Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Денис Петров. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе, сейчас температура за окном плюс 8 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Таврическом дворце сегодня прошло заседание Совета законодателей. Его участники обсудили стратегическое планирование и реализацию посланий президента. Как учить детей с особыми возможностями здоровья? В Петербурге сегодня вновь обсуждали проблемы инклюзивного образования. В преддверии Дня Победы в Ленинградской области стартовала вахта памяти 2016, а ледокол «Красин» приглашает посмотреть на новые экспонаты Великой Отечественной, добытые в ходе Карской экспедиции. В горсуде северной столицы сегодня искали бомбу. После анонимного телефонного звонка с сообщением о якобы заминировании из здания на бассейне 6 были эвакуированы около 500 человек. 2 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание, а окончательно батареи могут отключить 10 числа. Чего ждать жителям Петербурга и Ленобласти от погоды в мае? Прогноз на предстоящий месяц дали в городском гидрометцентре. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин. Приближается 1 мая, поговорим о традициях этого праздника и о том, как он пройдет в нашем городе на этот раз. С какими достижениями пришла к 1 мая Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленобласти, узнаем у нашего гостя. Вы тоже можете принять участие в беседе. Если у вас есть вопросы, можно задать их прямо сейчас. Для этого нужно передать сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо зайти на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. Пройдя на главной странице по ссылке онлайн-общению, увидите вопросы и ответы Радио России. И прямой телефон в студии, его номер 325-71-79, будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Петербург. Президент побывал в Таврическом дворце, где встретился с членами Совета законодателей при Федеральном собрании и поучаствовал в работе Русского географического общества. Подробности у Татьяны Княжевич.
Свою встречу с членами Совета законодателей президент начал с поздравлений с Днем российского парламентаризма. Владимир Путин напомнил, что именно в Таврическом дворце 27 апреля 1906 года состоялось заседание первой в отечественной истории Государственной Думы. Далее глава государства отметил, что такой формат, как Совет законодателей, куда входят руководители палаты законодательных собраний, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации, нужно максимально эффективно использовать для того, чтобы прорабатывать законодательные инициативы регионов на самом высоком профессиональном уровне. Глава государства говорил и о предстоящих парламентских выборах, отметив необходимость обеспечения честной избирательной кампании.
Вы хорошо понимаете, насколько важно, чтобы эта кампания прошла без нарушений и в абсолютно конкурентной, справедливой, честной борьбе. Прошу вас в ходе предстоящих выборов обращать на это особое внимание, потому что это залог доверия со стороны граждан к избираемым органам власти, основа легитимности этих органов власти. И, конечно, выборы – это всегда прямой диалог с людьми. Нужно использовать его для того, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые ставят граждане.
Затем президент России отправился в штаб-квартиру Русского географического общества. Владимир Путин, как председатель попечительского совета РГО, принял участие в его очередном заседании. Об итогах работы за прошедший год и будущих проектах собравшимся доложил президент РГО Сергей Шойгу.
Во-первых, помимо разработки и реализации концепции географического образования, для нас принципиально важно создать современные механизмы популяризации географических знаний. И одним из них может стать онлайн-лекторий Русского географического общества. Там в том числе будут размещены видеоуроки по школьным и университетским географическим специальностям, которые мы запустим на своем сайте. В наших планах создание полноценной экспертно-дискуссионной площадки в сфере картографии. В случае успеха подумаем о формировании постоянно действующей картографической комиссии. а также о запуске проекта по сбору данных, составлению карт.
Затем глава попечительского совета Владимир Путин принял участие в церемонии вручения наград РГО. Медали «Большую золотую», «Малую золотую» и «Большую серебряную» получили за ученые труды первый вице-президент РГО Николай Касимов, за кругосветную экспедицию на океанографическом судне адмирал Владимирский капитан первого ранга Олег Осипов, за этнографические исследования Екатерина Хуторская.
Проблемы инклюзивного образования для детей с особыми возможностями здоровья обсуждали сегодня директора петербургских школ в рамках финального тура конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения». Готовы ли педагоги и ученики принять в свой коллектив таких детей уже сегодня, поинтересовалась Елена Серова.
Споры о необходимости или вреде инклюзивного образования ведутся уже давно. Первое, на что надо обратить внимание, считает директор школы номер 80 Юрий Козырев, это техническое оснащение школы.
Готовясь к этому внедрению, я 100% уверен за учителей, родителей и учеников, которые это воспримут так, как нужно. Но я не очень уверен за то, что материально-техническое оснащение школ сейчас готово к этому.
Сейчас в среднем класс состоит из 30-35 учеников. И существует тенденция увеличения количества обучающихся, а значит, даже при стандартных условиях учебного процесса возрастает нагрузка на педагога. Если же в класс пришли ученики с разными отклонениями, например, у одного снижен слух, другой передвигается на коляске, третий с диагнозом аутизм, то педагог обязан учитывать особенности каждого, при этом не снижая качество обучения. И если дети с сохранным интеллектом легче вписываются в коллектив, то у детей с несохранным интеллектом возникают проблемы. Вполне естественно, что возникает недовольство и опасения у родителей здоровых детей. Однако Конституция гарантирует всем право на образование, поэтому директор школы не может отказать принять в классы ребенка с особенностями. По мнению директора лицея номер 373 Ирины Афанасьевой, где учатся 4 ребенка с разными диагнозами, главный принцип инклюзивности образования не навреди, и за решение привести в школу своего особенного ребенка ответственность несут его родители.
И не случайно, мне кажется, сейчас вот эта концепция по инклюзивному образованию, она еще дорабатывается, потому что не все так просто. Одно дело создать технические условия, а другое дело, когда приходит ребенок непосредственно в класс. Как ему объяснить, что ты должен не бегать по классу, а сидеть вместе со всеми? Здесь доля ответственности родителей.
В Европе, где уже давно практикуется инклюзивное образование, в помощь педагогам даны специалисты, которые знают специфику работы с различными патологиями.
Всероссийская акция «Вахта памяти 2016» стартовала в Ленинградской области. У мемориала «Синявинские высоты» почтили память воинов, погибших на территории региона. С подробностями Мария Гордеева.
«Вахта памяти» – это всероссийская акция, которая объединяет поисковиков из разных уголков нашей страны. В этом году в Ленобласть приехали представители 27 поисковых отрядов из 11 регионов России для новых поисков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Ежегодно в 47-м регионе в рамках «Вахты памяти» ведут раскопки от 2,5 до 4 тысяч человек. Дело в том, что на территории Ленобласти велись продолжительные кровопролитные бои. Огромное количество солдат погибли, защищая земли современного Кирижского, Выборгского, Тоснинского, Ломоносовского, Всеволожского и Кировского районов. В последнем, а именно в поселке Молодцово, у мемориала «Синявинские высоты» сегодня и открыли вахту памяти. Как рассказал председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Олег Иванов, в прошлом году поисковыми отрядами, которые трудились на территории 47-го региона, проделана огромная работа.
По данным Всероссийского информационного поискового центра Отечества, в 2015 году в ходе работ по вековечной памяти погибших защитников Отечества всего на территории Российской Федерации были найдены останки 15 046 воинов Красной Армии. Из них на территории Ленинградской области обнаружено 4128 погибших воинов. Это 27,5% от всего, что найдено в России. Приведенные цифры демонстрируют объем работы, который проводится на территории Ленинградской области. И для нашей территории поисковые работы – это не только одна из форм патриотического воспитания. Это важная работа по сохранению исторической памяти.
По итогам 2015 года представители Комитета по молодежной политике Ленобласти вручили благодарственные письма поисковым отрядам региона за особый вклад в дело увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Всего за прошедший год по всей России по итогам вахт памяти провели 33 церемонии торжественного захоронения останков воинов Красной Армии.
Накануне Дня Победы у петербуржцев и гостей города появилась возможность узнать о неизвестных эпизодах войны на севере. На борту легендарного музея ледокола «Красин» представлены экспонаты, снятые с погибших судов в ходе Карской поисковой экспедиции. Одним из первых с новыми подробностями битвы за Арктику ознакомился Вячеслав Чуманов.
Выставка Карской экспедиции на Красине развернута не случайно. Ледокол остался единственным в мире участником полярных конвоев и арктических боевых операций. Участники Карской экспедиции работали в архивах и целенаправленно искали место гибели советских судов. Известно, что в 1942 году в неравном бою героически погиб ледокольный пароход Александр Сибиряков. Судно шло к Северной земле, чтобы открыть там новую зимовку. Но путь ему преградил тяжелый немецкий крейсер «Адмирал Шейер». Фашистский рейдер следовал в Карское море для уничтожения советских транспортных кораблей и порта Диксон. Немцы высыпали на палубу, чтобы посмотреть, как будет сдаваться советский пароход. Но Сибиряков на требование спустить флаг ответил огнем. Перед гибелью под залпами немецких орудий главного калибра моряки ледокола успели сообщить по радио о появлении немецкого крейсера. В результате остальные советские суда успели вскрыться и в порт Диксон врага не пустили. Сейчас ледокол Александр Сибиряков обнаружен на дне около острова Белуха. А в 1944 году также к Диксону шел транспорт «Марина Роскова». Его и два тральщика охранения потопила новейшая немецкая субмарина. Исследователям удалось провести идентификацию судов и поднять со дна исторические предметы – рынды, машины, телеграф, элементы штурвала и пулеметы. На острове Белый в ходе поисковой операции участники обнаружили и перезахоронили останки 13 погибших моряков, участников полярного конвоя на Марине Росковой. Документы оформляли не только на суда, но и на участников конвоев, отметил научный руководитель Карской экспедиции Сергей Шулинин.
Впервые после Великой Отечественной войны проводились такие поисковые результативные работы с применением новых и научных, и технических достижений. Многие родственники ждали информацию, где же захоронены их погибшие, и теперь они получили информацию о координатах смерти. В ходе Карской экспедиции 14-15 года были опровергнуты все ранее известные координаты мест гибели.
Выставка Карской экспедиции на ледоколе «Красин» открыта до 15 мая, а затем экспозиция будет выставляться в музее Суворова, а также на Химовском и Суворовском училищах.
Новости дня. Хроника событий.
Медаль за отвагу на пожаре сегодня получил 12-летний Иван Куриной. Рискуя жизнью, он вынес из горящей комнаты собаку, а после потушил пожар. Награду подросток получил на ежегодном празднике сотрудников пожарной охраны, который традиционно проходит на Манежной площади в последнюю пятницу апреля. Здесь каждый может ознакомиться с профессиональной деятельностью огнеборцев. С подробностями Владимир Снитков.
Пожарные машины разных лет, от самых первых до современных мультифункциональных комплексов пожаротушения. На Манежной площади, где проходит ежегодный слет сотрудников пожарной охраны МЧС, настоящий парад специализированной техники. Один из самых любопытных экспонатов – красный пожарный мотоцикл с коляской и настоящей мигалкой, проблесковым маячком. Сотрудник ведомства объясняет, на таком еще в 50-х годах прошлого века начальство добиралось до места пожара.
Да, это музейный экспонат, одолжили на праздник, показываем, какая была техника.
А он для каких целей?
Для передвижения по городу оперативного. Доставляет начальство или инспекцию места. Вот сначала пользовались мотоциклами, потом уже начали переходить на машины.
Здесь же на празднике огнеборцев горожане могли на себе прочувствовать, каково это на самом деле быть пожарным. Всем желающим предлагали своеобразный аттракцион. В специально оборудованной палатке, наполненной едким дымом, в темноте найти спрятанные вещи. Конечно же, специальная амуниция с кислородным баллоном.
Конечно, можете подходить и сами попробовать себя в роли пожарного. Попробовать себя в дыму проверить.
А сколько вот обычно вот можно продержаться в среднем там, максимум?
Ну вот этот аппарат рассчитан на 35-40 минут в среднем.
Зато шестиклассник Иван Куриной, что такое настоящий пожар, знает не понаслышке. 12-летний мальчик вынес из соседней горящей квартиры собаку, а после, обмотавшись мокрым полотенцем, самостоятельно ликвидировал возгорание. За проявленное мужество и решительность в экстремальной ситуации глава петербургского филиала МЧС генерал-майор Алексей Аникин вручил герою настоящую медаль за отвагу на пожаре.
Она меня сначала пыталась скусить. Все-таки я ее поймал, и она все-таки кусила, но все-таки вынесу ее. Не стыдно, а стесняюсь.
Стыдно, что стесняется, а так, конечно, не стыдно, и он молодец. Не каждый человек в секунду примет правильное решение и спасет жизнь.
По словам Алексея Аникина, если юноша захочет, карьера пожарного ему обеспечена. Генерал МЧС пообещал, что ведомство приложит все усилия, чтобы столь отважный молодой человек получил профессию спасателя.
В Петербурге 2 мая начнется периодическое протапливание. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Напомню, постоянное отопление прекращается при средней температуре плюс 8 градусов, установившейся в течение 5 суток. А окончание отопительного сезона наступает при установившейся среднесуточной температуре плюс 10 в течение 3 суток. Как сообщили в Комитете по энергетике, в случае положительного прогноза окончательно батареи отключат 10 мая. Между тем, синоптики предрекают на предстоящий месяц неустойчивую погоду. Будет ли тепло в Первомай и День Победы, и не придется ли в мае постоянно носить с собой зонтик, выясняла Ольга Добышева.
В этом месяце погода может подмочить отдых горожанам. Май в Петербурге и Ленобласти будет чуть теплее нормы, но с дождями. Месячная сумма осадков составит 90-130% от нормы. Зато столбик термометра поднимется на пару градусов выше нормы. В первой и второй декадах преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов. В отдельные дни воздух не будет прогреваться выше плюс 9-13 градусов. Прохладнее станет при увеличении облачности. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов. В отдельные ночи при прояснении может похолодать до плюс 1-5 градусов. Но на майские праздники петербургские синоптики дают оптимистичные прогнозы. Обрадовала дежурный синоптик городского гидрометцентра Ольга Цысь.
Ветер будет восточного и юго-восточного направления слабый. Температура воздуха ночная плюс 3, плюс 8 и на востоке местами до нуля. Дневная температура будет повышаться. Она составит плюс 9-14 и местами до 18, а 3 мая уже будет плюс 15-20.
На майские праздники дожди синоптики не обещают. И День Победы в городе ожидается теплым и солнечным. В третьей декаде мая в городе в отдельные дни потеплеет до плюс 20-25 градусов. Но в основном температура будет от плюс 14 до плюс 19. Отдельными ночами может быть прохладно от 4 до 7 градусов. В целом же от 8 до 13 тепла. В Ленинградской области средняя месячная сумма осадков составит 80-120% нормы. И хотя, как и в Петербурге, средняя температура воздуха в первой и второй декадах ожидается чуть выше нормы, в отдельные ночи при прояснениях возможны заморозки до минус 2. В третьей декаде дневной максимум составит от 14 до 19 градусов тепла. В некоторые дни воздух в восточных районах прогреется до плюс 22-27 градусов. Преобладающие ночные температуры составят от 7 до 12 градусов выше 0.
Добавлю, абсолютный минимум в Петербурге для мая был отмечен 3 числа 1885 года. Он составил минус 6,6 градуса. А самая высокая температура в этом месяце была плюс 33. Ее зарегистрировали 19 мая 2014 года. 19.27 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 8 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 768 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 93%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Торговые точки в корпусах Апраксина двора, закрытые в начале месяца, снова работают. Петербургские сады и парки открываются после весенней просушки. На площади Островского сегодня пройдет грандиозное световое шоу. Также познакомлю вас с новыми курсами валют и прогнозом погоды на предстоящие дни. Сегодня в гостях у нашей программы председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин. Приближается 1 мая. Будем говорить о традициях этого праздника и о том, как он нынче пройдет в Петербурге, с какими достижениями пришла на этот раз к 1 мая Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. Уважаемые друзья, вы тоже можете принять участие в разговоре. Если у вас есть вопрос к нашему гостю, можете задать его уже сейчас. Для этого нужно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо письменно это сделать, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. Пройдя по ссылке онлайн-общение, увидите вопросы и ответы Радио России. И, как всегда, можно позвонить по телефону. Его номер 325-71-79 будет работать во время беседы. Она начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостя. Половина восьмого в Петербурге. Нашу программу продолжает беседа в прямом эфире. Я рада представить нашего гостя. Это председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин. Владимир Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
С наступающим праздником! Поздравляю, приближается 1 мая. Мы будем говорить о традициях этого дня, о том, как пройдет праздник в Петербурге в этот раз, под какими лозунгами пойдут демонстранты, где будет собираться колонна профсоюзов, что ждет участников на Дворцовой площади. В общем, все связанное с празднованием 1 мая уже совсем скоро узнаем у нашего гостя. И, друзья, мы приглашаем вас тоже принять участие в разговоре. Если у вас есть вопросы, можно задать их прямо сейчас. Звоните оператору со своими сообщениями на телефон горячей линии 680-15-16. Пишите их на нашем сайте по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение. Пройдя по ней, увидите вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить нам по телефону. Прямой номер 325-71-79 уже работает. Мы ждем ваших звонков.
Новости дня. События и комментарии.
Владимир Георгиевич, в эти предпраздничные дни хочется начать с такого хорошего события, которое произошло буквально накануне. Было подписано соглашение правительства Ленобласти с профсоюзами и бизнесом, так называемое трехстороннее соглашение, к подписанию которого вы долго шли. Расскажите, пожалуйста, что это дает трудящимся и какие обязательства, собственно говоря, берут на себя стороны?
Ну, во-первых, уважаемые радиослушатели, впереди у нас день, в котором удивительно соединились праздник весны, труда и светлой Пасхи. И мы приглашаем провести вместе с нами, с профсоюзами, этот день в разных местах нашего региона Санкт-Петербурга, во всех районах Ленинградской области. Да, действительно, мы подошли к этому дню, к 1 мая, с серьезными результатами. Ну, во-первых, в Санкт-Петербурге мы загодя подписали трехстороннее соглашение. Более того, мы подписали соглашение о минимальной заработной плате, которое гарантирует индексацию минимальной заработной платы на всю инфляцию. Как по 2015 году, так и в 2016 году уже частично проиндексирована заработная плата, во всяком случае, в бюджетной сфере и реальный сектор экономики.
То есть минимальный размер МРОТ не будет...
Да, не МРОТ. Есть МРОТ федеральный, который очень низкий, а у нас минимальная зарплата равняется прожиточному минимуму. Это значительно выше, но почти в два раза. А прожиточный минимум, это расчетное прожиточный минимум, это практически физиологическое выживание. То есть эта сумма рассчитывается так, что ты, как говорят, с голоду не умрешь, будешь сытый, но отдыхать на отдых у тебя не остается, так сказать, на еще на.
Да и сытый ты будешь относительно, в общем-то. И сытый будешь относительно.
Да, относительно сытый. Поэтому это грань между, так сказать, бедностью и нищетой. Вот в Санкт-Петербурге сегодня прожиточный минимум 11 600 рублей. А минимальную зарплату мы установили вместе с работодателями и правительством 11 700 рублей. Но туда не входят ни премиальные, ни еще другие выплаты. И поэтому это как бы первый разряд тарифной ставки или минимальный должностной оклад. Плюс если будет у вас премия, плюс если будет у вас какие-то сверхурочные, то у вас даже первый разряд уже более-менее набегает. На сегодняшний день в Ленинградской области мы очень долго шли к трехстороннему соглашению. Ну, вот видите, мы только перед 1 мая смогли подписать, но зато он цельный, он, так сказать, включает все обязательства с трех сторон, и администрации, и работодателей, и профсоюзов.
Ну, вот самое главное, что трудящиеся получают по подписанию этого документа?
Значит, кто в эту систему входит, в трехстороннее соглашение, это абсолютно большинство работодателей. Это однозначно правительство Ленинградской области, в частности, по Ленинградской области, и профсоюзы, где прописаны обязательства каждой стороны. Правительство обязуется индексировать заработную плату в бюджетной сфере, значит, и так далее. Работодатели обязуются, значит, следить за законами о труде в соответствии, так сказать, нашим законодательством, ну, это в целом. А профсоюзы, естественно, дисциплина, значит, коллективный договор – и, значит, следить, чтобы не нарушались те позиции, в которые мы прописали. Это, на самом деле, очень большой труд, он очень толстый. Он есть на сайтах профсоюзов, на сайтах работодателей и на сайтах администрации как Ленинградской области, так и города Санкт-Петербурга. Поэтому с ним можно ознакомиться, он в открытом доступе, естественно. Поэтому Значит, мы считаем, что на сегодняшний день есть документ. Если он будет выполняться тремя сторонами, то нет, значит, никаких предпосылок для каких-то действий, забастовок, голодовок, там, выступлений и так далее, и так далее. То есть, если, значит, этот документ будет нарушаться какой-то из сторон, то, естественно, мы начинаем привлекать Роструд-инспекцию, прокуратуру, значит, трехстороннюю комиссию и так далее, и так далее. Если мы не находим общего языка в разрешении вопросов, то мы выходим уже в суд.
Угу. То есть это документ,
в судебной инстанции, и где защищаем наши права наших членов профсоюза по всем вопросам, касающимся трудовых отношений.
То есть этот документ, можно сказать, что он предусматривает механизм регулирования всяческих конфликтов между сотрудниками и работодателем.
В пределах закона Российской Федерации о социальном партнерстве, и, значит, он официальный, это нарушение его, это считается, так сказать, нарушением закона Российской Федерации.
Ну, уже приводит к судебному разбирательству.
Да, да, суд принимает вопросы спорные, если мы не находим разрешения.
Владимир Георгиевич, хочется обратиться к истории праздника, покуда мы собираемся перед 1 маем. В нашем городе особое отношение к этому дню, потому что, насколько мне известно, именно в Петербурге зародилась традиция маевок. Давайте немножечко вспомним историю.
Да, ровно 125 лет назад, значит, трудящиеся Санкт-Петербурга впервые провели маевку. Это место сейчас у проходной завода «Северная верфь». А раньше это было болотистые места, и туда наши, так сказать, коллеги 125 лет назад на лодках приплыли, значит, скрываясь от полиции. Значит, провели первую маевку, а через 15 лет в Санкт-Петербурге родились профсоюзы. И вот уже 110 лет профсоюзы работают, значит, без перерыва. И на сегодняшний день их традиции продолжает Ленинградская федерация профсоюзов. На месте первой маевки установлен обелиск, и мы всегда по традиции начинаем первомайские мероприятия с возложения цветов. Вот сегодня мы
все отраслевые
35 отраслевых профсоюзов, плюс профсоюз, значит, первичная профсоюзная организация завода «Северная верфь», у них как раз обеденный перерыв был с 12 до часу, они все вышли, и мы возложили цветы, вспомнили, так сказать, вот историю, ну, естественно, так сказать, поклонились нашим коллегам, которые вот в свое время, так сказать, поддержали международное движение. Нужно отметить, что сегодня этот день, как день выходной, отмечается почти в 140 странах.
А когда 1 мая был придан статус Дня международной солидарности трудящихся?
Ну вот практически через 7 лет после, значит, первых, так сказать, мероприятий в Соединенных Штатах Америки, которые проходили, и после этого почти все страны подключились. Сегодня вот более около 140 стран, даже в такой стране, например, в которой практически нет профсоюзов, а выходной день присутствует. Это, значит, ну, приведу пример — Бахрейн. Просто мы были недавно с делегацией, так сказать, там практически профсоюзов нет. А выходной день и Международный день солидарности трудящихся отмечаются как государственный праздник. Поэтому по-разному отмечают, но если сказать, что, допустим, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, конечно, сегодня социальная жизнь стабильная. Нет таких потрясений, более-менее, так сказать, мы регулируем тремя сторонами социальную стабильность, социальную ответственность бизнеса, социальную ответственность администрации и профсоюзов. Но в других регионах по-разному эта ситуация, поэтому наши лозунги не только, допустим, значит, что нужно в Санкт-Петербурге, но мы, поскольку это солидарность, мы поддерживаем и другие регионы, другие страны и так далее.
Поэтому... Лозунги относятся и к их жизни тоже. О лозунгах и о том, как будет отмечаться 1 мая в Петербурге, мы буквально через минуту с небольшим поговорим.
Хорошо.
После того, как в нашем эфире пройдет рекламная пауза.
Новости дня.
Наш гость сегодня председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин. Я напомню, средства связи, друзья, вы тоже можете принять участие в нашем разговоре, свое сообщение передать оператору на телефон горячей линии 680-15-16, написать его на сайте, адрес www.rtr.spb.ru, и звоните по телефону 325-71-79. Ну, а мы переходим к самой праздничной части нашей беседы, как все будет организовано 1 мая, где соберется колонна, в какое время, под какими лозунгами пойдут демонстранты.
Да, действительно, профсоюзы готовились к 1 мая, ну и как всегда, каждый год. В этом году особенно, в этом году, во-первых, предоставлено достаточно много социальной рекламы на эту тему. Наверное, государство все-таки как-то более лояльно относится не просто к празднику Дню весны и труда, но и как к Международному дню солидарности трудящихся. Все-таки никто этот день не забывает. Я думаю, что в ближайшее время все равно мы вернемся к Международному дню солидарности трудящихся. Так вот, сегодня мы возложили цветы у обелиска Первой Маевки, а 1 мая нам, значит, Комитет по законности и правопорядку разрешил шествие по Невскому проспекту с выходом на Дворцовую площадь. А дальше будет концерт на Дворцовой площади для всех горожан нашего прекрасного города. Поэтому в 11 часов мы начнем шествие по Невскому проспекту.
Ну, сбор, наверное, пораньше. Да. И где, в каком месте сбор колонны?
Сбор начинается на Невском у дома 73, голова, так сказать, колонны. Но народу будет столько много, что она растянется до Московского вокзала, пойдет по Лиговке, к Октябрьскому и так далее. С каждым годом людей все больше и больше приходит. Мы начинали 7 лет назад, например, строиться, как говорят, в колонну у Октябрьского, БКЗ Октябрьского. Представьте, за это время мы уже продвинулись до Невского проспекта и по Невскому уже ушли к дому, почти к Марата. Я думаю, что в этом, вот 1 числа этого года мы еще дальше продвинемся, поскольку, чтобы не было толкучки, через 5 лет мы на Садовой уже будем головой, поэтому уже не будет ни шествия, а просто, так сказать, колонна выстроится по Невскому проспекту и пойдет на Дворцовую площадь. Но, тем не менее, так сказать, у нас все готово. Да, мы идем вместе с единороссами по Невскому проспекту, идем на Дворцовую площадь, где будет праздничный концерт. Все приготовлено. У нас в колонне будет 35 отраслевых профсоюзов участвует. Каждый имеет свою, так сказать, направленность, свои лозунги, свои, так сказать, требования.
А приблизительное количество человек вы можете спрогнозировать?
Как правило, мы в пределах 20-25 тысяч собирается.
Просто
народу.
В этом году все это совпадает еще и с Пасхой.
Да,
и, наверное,
я еще
многие
говорю, что, значит, нам
длинные выходные начнутся заранее,
и труда,
многие
и светлые
на дачу
Пасхи
едут.
Нам светлая Пасха не мешает. Более того, у нас во Дворце труда есть церковь действующая, там будет соответствующая служба, и крестный ход у нас официальный будет, поэтому это ночью будет, а днем мы пойдем по Невскому проспекту со своими лозунгами. И я хочу сказать, что желающих уже принять участие огромное количество. Более того, идет молодежь, специально молодежная будет колонна, идут родители с детьми. Ну, во всяком случае, возвращается такое хорошее настроение к этому
дню. Это на какой-то ностальгической волне происходит, как
вы
думаете?
Ну, это не обязательно ностальгическое. Все-таки люди хотят показать себя, увидеть, так сказать, действительно большое количество наших граждан, которые, ну, как бы, в хорошем смысле заражены этой идеей,
ну, то есть почувствовать,
так сказать,
действительно реально почувствовать какую-то, да, солидарность, да?
Это же хорошее настроение, понимаете? Более того, таких вот шествий-то только у нас вот 1 мая до 9 мая в честь ветеранов войны, так сказать. Больше-то в году нельзя. Во-первых, по Невскому можно пройти, в принципе, два раза в году. Это 1 мая весь Невский пройти пешочком, и 9-го, так сказать, когда идет колонна ветеранов. Вот два дня в году гражданин имеет право пройти от Московского вокзала по Невскому проспекту до Дворцовой площади и даже посмотреть концерт.
И транспорт ему уступает, и, кстати, автомобилистам надо учитывать это обстоятельство.
Да, а в 15 часов у нас нашем профсоюзном дворце культуры имени Горького состоится большой праздничный концерт силами лучшие коллективы дворца культуры Горького подарят нашим зрителям яркие букеты своих премьерных номеров. У нас в Дворце культуры Горького работает 41 общественная структура. Это и шоу-группы, ансамбль танца «Дебют», и ансамбль испанского танца, и так далее, казачьи, и так далее, и так далее. То есть все работают на общественных началах. У нас кипит жизнь во всех дворцах культуры.
То есть можно концерт послушать под открытым небом на Дворцовой площади?
Да, да. И можно во Дворец культуры имени Горького, где действительно, так сказать, хороший праздничный концерт. Поэтому нормальных мер, несмотря на то, что такая экономическая ситуация достаточно сложная, тем не менее в Санкт-Петербурге сделано все возможное правительством города, работодателями и профсоюзами для того, чтобы все-таки была спокойная социальная обстановка, без нервотрепки, и можно было майские праздники провести оптимистично, на оптимистичной ноте. И дальше, так сказать, работать в этом же направлении.
Владимир Георгиевич, вы уже немного упомянули про лозунги, про девиз, основной девиз, под которым нынче пройдет Первомай, и лозунги, которые понесут демонстранты.
Да, наш девиз сегодня – нет росту налогов и цен, да, росту зарплаты и пенсии. Поскольку сейчас самая большая проблема – это пенсионная тема. Мы даже меньше сейчас говорим о заработной плате, поскольку мы все-таки внутри региона можем это решать. А вот пенсионные процессы – это все-таки федеральный уровень, и он более сложен для регионов.
На федеральном уровне недавно заявили, что бедных пенсионеров у нас нет.
Нет, не так заявили. Нищих пенсионеров у нас нет. Да, это точно нет. Почему? Я в этом плане согласен с министром труда. Почему? Потому что пенсионный фонд доплачивает до регионального прожиточного минимума пенсионеру, если у него пенсия ниже прожиточного минимума региона.
Ну, если прожиточный минимум для работающего человека 11600, сказали, для пенсионера он значительно ниже.
А для пенсионера около 10 тысяч. Но это у нас. Значит, если в регионе, например, в Ленинградской области, прожиточный минимум пенсионера ниже, чем прожиточный минимум по Российской Федерации. И в этом случае пенсионный фонд доплачивает, и, кстати, таких много, в Ленинградской области около 23 тысяч пенсионеров, которым доплачивают до среднего по России.
В общем-то, профсоюзы отвечают за эти слова. Это не просто слова лозунги, на транспаранте, нет роста налогов.
Ну, во-первых, у нас работает трехсторонняя комиссия, где мы ежемесячно собираемся. 15 человек со стороны правительства, 15 со стороны работодателей, 15 со стороны профсоюзов. И обсуждаем абсолютно все социально-экономические темы, которые есть на текущий момент. Более того, невыплата зарплаты, условия труда, все прочее. Более того, у нас есть соглашение с Рострудинспекцией, с прокуратурой, которая обязана тоже курировать трудовое. Если на предприятии возникает проблема, то, как правило, мы идем втроем. Представитель от профсоюзов, от Рострудинспекции и от прокуратуры. И, естественно, более объективное мнение выносим для работодателя. Как правило, работодатель в этом с точки зрения трех специалистов соглашается. Бывает, правда, не соглашается, тогда мы уже идем в суд, оспариваем решение в нашем суде.
Немного уходим от праздничной темы. Анна Ивановна задает вопрос, она формулирует, что почему лично вы не желаете сокращать рабочее время. Профсоюзы действительно всегда боролись за то, чтобы рабочее время было оптимизировано, 8-часовой рабочий день. Но сейчас многие работодатели идут на 12-часовой рабочий день и получается, что 12 часов человек работает, потом день отдыхает, потом опять 12 часов. Это явные переработки. Профсоюзы как-то могут на это влиять?
Ну, я хочу сказать, что там, где есть первичная профсоюзная организация на территории предприятия, там все вопросы трудовые решаются с согласия профсоюзного комитета. Там, где этого нет, там работодатель работает как рабовладелец. Поскольку нет закона, который обязывал бы...
Ведет себя, не работает, ведет себя.
Поскольку нет закона, который бы говорил, работодатель обязан индексировать заработную плату и так далее, и так далее. То единственный закон на территории предприятия – это коллективный договор, который можно оспорить в суде или через прокуратуру, или Рострудинспекцию и так далее, и так далее. Если этого документа нет, тогда, естественно, проблем достаточно много у трудящихся. И они идут на работу не как партнеры с администрацией, а как рабы.
Ну, подневольная такая рабочая сила.
В прямом смысле этого слова, уважаемые коллеги.
То есть в завершении нашего разговора, Владимир Георгиевич, можно пожелать, чтобы пролетарии всех предприятий заключали коллективный договор со своим работодателем.
Я считаю, чтобы
объединялись для начала.
Пролетарии, так сказать, наши коллеги, которые не члены, чтобы, значит, страховали себя через профсоюзную организацию от неприятностей, которые могут возникнуть в любой момент на территории любого предприятия. Поэтому я поздравляю всех с праздником, желаю всем здоровья, хорошей заработной платы, настроения и любви.
Спасибо, что пришли. С праздником. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
19.53 в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 8. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Петербурге, в городском суде Петербурга сегодня искали бомбу. Около половины 12-го поступил анонимный телефонный звонок с сообщением о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании на бассейной 6. Все сотрудники суда, участники процессов и другие посетители, всего около 500 человек, были эвакуированы, после чего полицейские обследовали помещение. Сигнал оказался ложным, никаких опасных предметов проверяющие не нашли, после чего горсуд возобновил работу. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в срочном порядке госпитализирован. Об этом сообщается на сайте группы. Константин Кинчев – музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса», которая была образована в Ленинграде в 1983 году. По факту драки со стрельбой на Васильевском острове возбуждено дело по статье «Хулиганство». Инцидент, напомню, произошел накануне в 5 часу вечера у дома номер 49 по 8 линии. В полицейском главке сегодня официально подтвердили, что в результате конфликта пострадали 3 человека. Четверо неизвестных ранили их ножом и травматическим пистолетом. Никому из пострадавших госпитализации не понадобилось. Ранее были задержаны 2 подозреваемых. Полиция разыскивает их соучастников. Садовники открывают сады, парки и скверы в центре Петербурга после традиционной весенней просушки. К Пасхе и Первомаю все зеленые объекты станут доступны для петербуржцев и гостей города. Сады и парки были закрыты в конце марта. За это время специалисты вымыли и выкрасили садово-парковую мебель, привели в порядок цветники и провели другие работы. В майские праздники в Петербурге будет ограничено движение транспорта. 1 числа в связи с проведением многочисленных мероприятий движение будет прекращено по ряду улиц в центре города. 2 мая в связи с легкоатлетической звездной эстафетой движение в центре будет ограничено с 9:30 утра до 6 часов вечера. А 5 мая в связи с проведением районного шествия «Бессмертный полк» движение транспорта будет прекращено поэтапно на ряде улиц Петроградской стороны. Курсы валюты, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на выходные и праздничные дни следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 64 рубля 33 копейки, а курс евро 73 рубля 30 копеек. Торговые точки в корпусах Апраксина 2Р, закрытые в начале апреля, снова работают. При этом компания «Главстрой СПБ», которой Смольный предоставил для реконструкции 4 корпуса в Апраксином дворе, утверждает, что договорилась с предпринимателями о самостоятельной охране ими занимаемых помещений и имущества при обязательстве не вести торговлю. Компания согласилась на компромисс, понимая сложности с поиском новых торговых точек. В ближайшее время «Главстрой СПБ» планирует приступить к разработке проекта реконструкции корпусов.
Новости дня. Культура.
Сегодня на площади Островского пройдет самое масштабное световое шоу в России. С помощью аудиовизуального искусства и технологии 3D-мэппинг оживут архитектурные ансамбли Александринского театра и памятника императрице Екатерине II. Место для проведения премьерного шоу фестиваля света выбрано не случайно. В этом году Александринский театр отпразднует свой юбилей. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Фасад здания Александрийского театра станет масштабной декорацией арт-проекта. В ритме музыки обнажится внутренний каркас здания. Актеры действующей труппы прочтут отрывки из самых культовых спектаклей, поставленных на сцене знаменитой Александринки. При помощи 3D-мэппинг-эффектов оживет и памятник Екатерине II. Великая императрица через графические трансформации, аудиовизуальные и голографические эффекты начнет двигаться и даже говорить. Объемные архитектурные 3D-мэппинг-технологии изобрели в Голландии, но в Петербурге проект, основанный на этих эффектах, разработан самостоятельно, рассказал куратор фестиваля света Юрий Пелин.
Люди, которые будут стоять перед фасадом Александринского театра, они будут видеть одно шоу, а люди, которые будут находиться на Невском, они будут видеть это же шоу, но еще и с памятником Катерины. Такого пока в практике не было, чтобы одновременно два объекта сливались в один с помощью 3D-проекции. В самом начале весь фасад рассыпается на огромное количество частиц, и сквозь них как будто просвечивается танец Нины из «Маскарада». Она вся такая романтичная, и она светится к любви. И в самом конце происходит чудо. После довольно-таки монотонной картинки фасад начинает загораться насыщенным, золотым, красивым, невероятным, сияющим цветом. Появляется сначала тень Катерины, потом появляется она. Памятник оживает, оживают персонажи, их фавориты, их ученые. Танцевать она не будет. Она говорит одной фразой: «Да будет свет». Фраза из книги священной, фраза та, которая разделила свет и тьму, фраза, с которой начинается бытие. У нас же с этой фразой начнется фестиваль.
29 апреля состоится только первый этап фестиваля «Город световой культуры». Основное шоу пройдет в октябре. Осенью покажут лучшие достижения аудиовизуального искусства, перформанса, интерактивных инсталляций, паблик-арта и технологичного театра. Программу фестиваля объявят позднее. Фестиваль света станет ежегодным мероприятием, при этом каждое шоу будет уникальным по составу участников и творческих подходов к решению темы света. Это каждый раз будет делать его неповторимым и незабываемым.
Я напомню, премьерное шоу фестиваля света начнется сегодня в 10 вечера и продлится до часа ночи. По сообщениям гидрометцентра, завтра в наших районах ожидается облачное с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений от слабого до умеренного, температура по области ночью от 3 до 8 тепла, на востоке от 15 до 20 градусов, в Петербурге также кратковременный дождь местами, температура ночью плюс 5, плюс 7, днем от 14 до 16 градусов выше нуля. В последующие двое суток местами кратковременный дождь, ночью воздух, температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла, а днем он прогреется до плюс 20. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона я, Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Денис Петров. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.